Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В московской студии звезда советской эстрады Эдита Пьеха. Семейные истории и легенды. Гитлеровская бомбежка в детские годы, проведенные в шахтерском поселке на севере Франции. Польское отрочество. Почему пришлось переехать в Советский Союз? И куда же делся тот нефритовый диск, который был вручен певице в Каннах? Эдита Пьеха отвечает на вопросы журналистов. Подготовила и ведет передачу Марина Тимашева. Впервые в эфире 14 февраля 99 года.
В эфире еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Святого Валентина, в День всех влюбленных, в гостях у московской студии «Радио Свобода» женщина, которая для нескольких поколений людей является эталоном женственности и нежности, в которую влюблены миллионы мужчины и женщины. Это Эдита Пьеха. С ней беседует музыкальный обозреватель газеты «Известия» Алексей Мунипов, корреспондент агентства «Bloomberg» Владимир Тодрис. Веду программу я, Марина Тимашева. Мы встретимся с вами после двух коротких объявлений.
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает на вопросы журналистов. Сегодня в День Святого Валентина в московской студии «Радио Свобода» женщина, которая не нуждается в особенных представлениях. Это Эдита Пьеха. И по сложившейся традиции я напоминаю биографию знаменитой певицы. Пьеха Эдита Станиславовна родилась в шахтерском городке Нуэль-Сю-Лян в 300 километрах от Парижа. Овдовев, мать Фелиция Королевская вновь вышла замуж, и семья уехала в Польшу. В 1955 году по путевке польского комсомола Эдита Пьеха приехала в Ленинград и поступила на психологическое отделение философского факультета университета. Впервые появилась на широкой публике в новогоднюю ночь 1956 года с ансамблем «Дружба» Александра Броневицкого. В 1957 году ансамбль стал обладателем золотой медали на 6-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. В 1976 году Эдита Пьеха создает собственный ансамбль, музыкальным руководителем которого Григорий Клеймец. На фирме «Мелодия» было записано более 10 дисков гигантов, и «Мелодия» отметила это нефритовым диском, наградой, которая присуждается за миллионные рекордные тиражи. Первой из советских звезд Эдита Пьеха выступила в Афганистане в 1978 году. Пела более чем в 20 странах мира, в том числе на сцене парижского зала «Олимпия». С 1988 года народная артистка Советского Союза. У Эдиты Пьехи есть дочь, внуки, и она замужем. Эдита Станиславовна, вы можете поправить меня, если какие-то я допустила ошибки в изложении вашей биографии.
Не по путевке комсомола, а я соревновалась, принимала участие в трех отборочных конкурсах всепольских. И только благодаря какой-то своей врожденной артистичности, не знаю, откуда это берется, в экстремальных ситуациях я оказалась очень устремленной к цели. Я даже для жюри пела. Отвечала на вопросы очень так обобщенно, зная какую-нибудь деталь. И получилось так, что я прошла все три отборочных конкурса и оказалась в 55-м году вот на философском факультете, вот на отделении психологии.
Эдита Станиславовна, тогда, если позволите, первый вопрос. Значит ли что-либо ваша фамилия Пьеха?
Был знаменитый польский род Сапьехи, то есть в первом падеже Сапьеха, даже магнатский род. И во многих исторических романах это фамилия встречается, но в русском произношении почему-то Сапьеха – это Сапьега. Если бы я родилась в России, я была бы, наверное, не Эдита Пьеха, а Эдита Пьега. Долго хотелось мне узнать, почему Пьеха, а не Сапьеха. Но, по-видимому, обнищали Сапьехи, и осталось только Пьеха, как бывает там фон Хохенцоллер, да, может быть, потом один Хохенцоллер остался без фона. И самое смешное, живя в садоводстве, летом как-то у нас без конца свет вырубался, там все строят, и я тут пожаловалась, и мне ответили: да это ваш сосед, Сапега, включает электропилу, и вырубается трансформатор. Я говорю: как фамилия? Сапега. Так это тот самый как раз потомок этого магнатского рода, только вместо «ха» сделали «г» – Сапега. Надо мне с ним познакомиться, может, он свою родословную знает.
И он не будет оставлять вас без электричества. Тогда вопрос Владимира Тодроса.
А вы давно знали о таком происхождении своего рода? Я почему спрашиваю, вы родились в шахтерском городке, потом, насколько я понимаю, семья переехала в Гданьск.
Значит, я родилась, во-первых, в шахтерском поселке Нуайель-Сулянс. Моя мама вышла замуж только после смерти брата. Это уже было в 1944 году, сразу после его смерти. И приехали мы в Польшу в 1946. И приехали мы на так называемые «Земи отзысканы», то есть земли, которые немецкие, судетские, которые после войны присоединили к Польше. То есть Бреслау, Вроцлав, Вальденбург, это Ваубжих. И поселились мы в шахтерском поселке Готесберг. Это Божья гора, который впоследствии стал Богушев. Никак, Гданьска никакого не было.
Но знаете, тем более, вот вы переехали из одного шахтерского городка в другой, на Шлянску, в Силезии, и мы все вас знаем как самую, наверное, аристократическую певицу в России. У вас всегда был именно такой образ. Когда вы этот образ себе придумали, или он был с рождения? Поэтому я спрашиваю, как давно вы знали о Сапьехах?
Этому не учится. Понимаете, это есть или нет? Может быть, действительно, я вот произнесла вам, что есть генетическая память клеток. И, по-видимому, это передалось как-то мне. Может, потому что французская школа, учились строго с 6 лет, что можно, что нет, что прилично, что неприлично. Это была настоящая, знаете, как в цирке, дрессировка. Причем в первом, во втором классе. И дальше мы уже знали, а потом среди простых людей учили: здравствуйте, пожалуйста, извините, разрешите. Это все было так, понимаете, вот у меня подружка, тоже уже в университете, на первом курсе, она путала слово «разрешите» и «извините». И вот она как-то там кому-то наступила в транспорте на ногу, и она кричит: «Иисус Мария, разрешите!» А он говорит: «Пожалуйста», вторую ногу подставил. То есть настолько слово «разрешите», «извините», особенно «здравствуйте», среди всех людей, это очень важно было. Но это не аристократизм. Мне очень часто говорят: «Вы такая простая». Я говорю: «Нет, я не простая, я хорошо воспитанная». Может, это хорошее воспитание среди простых людей, оно и является аристократизмом.
Слово Алексею Мунипову, обозревателю музыкальному газеты «Известия».
В свое время имя Эдита Пьеха ассоциировалось прежде всего с каким-то западным новым отношением к музыке, даже акцент этот тульнодумный. А сейчас вы интересуетесь тем, что происходит на Западе?
Знаете, я ведь консерватор. Ну, как консерватор? Я не могу охватить то, что мне недоступно. Естественно, естественно, все то, что происходит сейчас в музыке, особенно вот моего жанра, он теперь называется как там поп-музыка, по-моему, там рок-музыка и так далее, для меня это все темный лес. Я осталась, сохранила верность жанру песни, и по-прежнему моими идеалами являются исполнители, то есть интерпрет, то есть интерпретирующие песни, не поющие, а вот именно играющие песни. Естественно, французы на первом месте для меня были, поляки, среди польских исполнителей много таких было. Вот Слава Пшибыльская, например, Эва Демарчик, вот Эдит Пиаф, Далида, там Жюльетта Греко. Но и среди советских, конечно, на первом месте Клавдия Ивановна. А все, что касается молодежи, да, я нахожу среди них что-то, что я хочу слушать. А есть такие вещи, которые я слушаю и ничего не понимаю. Как будто, знаете, если я не понимаю, если я не чувствую, ну зачем же я буду? Все равно, что для меня это, что китайский язык. Я считаю, что у каждого поколения должна быть своя музыка, своя культура, свои идеалы.
Я напомню, что в эфире еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает на вопросы журналистов. И сегодня в наших гостях действительно лидер – это Эдита Пьеха. И в московской студии с ней разговаривают Владимир Тодрос, Алексей Мунипов и я, Марина Тимашева. Мы разговариваем в праздник, который пришел к нам из католической страны, а тут же откуда пришли вы, Эдита да. Станиславовна. Скажите, пожалуйста, вот вы относительно недавно вышли замуж, и оба вы и Владимир Петрович, который пришел сегодня с вами, вы были уже зрелыми людьми, когда вы встретились. Как вы вообще относитесь к таким не очень ранним встречам, не очень юношеским любовям, бракам?
Я считаю, что в жизни самых взрослых уже людей, даже и после 50, может свершиться чудо. Это называется «Последняя любовь». Есть у меня как раз песня на эту тему, и автором музыки этой песни является мой муж, с которым мы встретились поздно. Ну, лучше поздно, чем никогда. Песня называется «Никогда любить не поздно».
Я в жизни любила не раз, да и вы любили когда-то на этой планете. И нам не 16 сегодня, увы, но все же под звездами мы словно дети. Никогда любить не поздно, никогда не поздно жить и дарить цветы и звезды, и любовь свою дарить. Чтобы грусть была ошибкой, чтобы солнце из-за туч и любимый губ улыбка, словно самый яркий луч.
Эдита Станиславовна, а вот легко чувствовать себя человеком, которого любят массы народа, толпы?
Это я сделала такое шикарное открытие, что я миллиардерша. Потому что мой капитал ни в одном банке не хранится, а в сердцах людей. Я иду по улицам, со мной здороваются все, даже каждая собака, которая мимо проходит, здравствуй, Пьеха. Куда бы я ни появлялась, ой, Эдита Станиславовна, здравствуйте, ведь я же миллиардер, понимаете, ведь как здорово, что меня все не то что узнают, а просто считают своей, как будто я родственница. Для меня это при трудностях, которые мне пришлось испытать и в советское время, ругали за все, дисквалифицировали, я была и кабацкой певицы, и какой хотите, и джазовой даже, хотя я вообще в джазе ничего не понимаю. То есть в советское время худсоветы, невежды, по заказу, дискредитировали любого талантливого человека. И только в силу своего шахтерского характера и в силу очень сильного характера вот Броневицкого мы как-то это все выдержали. Выдержали благодаря любви людей, потому что я до сих пор говорю, что самым главным худсоветом в советское время была публика. Если публика приходила на концерты, значит, все в порядке. И даже одна из моих почитательниц, когда мне в советское время, к 30-летию выступлений на сцене, отказали в звании народной артистки Советского Союза, вот, она вышла на сцену и сказала, ну, она сам, врач сама, но пишет стихи, но, естественно, самопальный, ну, как сказать, непрофессиональный. «Стоять, Эдита Станиславовна, в броне гостиниц и вокзалов, покуда есть друзья, враги, враги и переполненные залы. Стоять, Эдита Станиславовна. И что вы думаете, публика завалила обком партии письмами, и на 31-м году моих выступлений мне Горбачев подписал, это был его первый указ, как президента, по-моему, присвоил, нет, не как президента, Верховный Совет же утверждает звание, указ о присвоении звания народной артистки Советского Союза. А поскольку моя визитная карточка является огромное небо, так узнала я об этом во время выступления в Венгрии, в летной воинской части. Представляете, это было 13 октября 1988 года. Люблю людей, потому что они мне этим же отвечают, и без этого я не представляю себе жизни.
Вопрос Алексея Мунипова, музыкального обозревателя газеты «Известия».
Западные артисты вашего уровня, они действительно миллиардеры не только моральные, да? Они миллиардеры совершенно, может быть, не миллиардеры, но миллионеры. В общем, да. Денег у них очень много. Не бывает обидно?
Бывает. Слезу пущу, сяду потом, да? Была, не была, все равно не пропаду. Есть еще столько деревень, столько маленьких городов, где я еще не выступала. Может, в конце концов начнут платить людям зарплату. У меня впереди столько еще концертов, может быть. Может, себе еще заработаю что-то. Но, конечно, не миллионы. И даже с концертами очень плохо.
Ну, да.
Моя публика шестидесятники. Как раз те, кто попали именно в эту струю безработицы, без зарплаты и так далее.
Но раньше вы очень много гастролировали. Не было ли амбиции, вот, как у многих, наверное, певиц, вырваться на международную сцену?
Никто из наших артистов не может этим похвастаться. Не подумайте, что я себя хвалю. Значит, я была единственной советской певицей, которая стала по-настоящему любимицей Германии. Я 30 раз выступала в Германии, и в ГДР, и в Западной Германии, на Мюнхенских Олимпийских играх, в Западном Берлине. Мое имя там было очень известное, именно 60-70-е годы. Я единственная певица, которая завоевала симпатии Кубы. Я там выступала 5 раз, и я получила символический титул «Госпожа песня», «La Signora Canzone». То есть я была звездой, но в связи опять-таки с тем, что Фидель там натворил чего-то, тростник заставил этих людей вырубать. Они перестали любить искусство. Они теперь, может быть, на фабриках работают. В чем сомневаюсь. Я могла была бы стать звездой Франции. Это было уже без 5 минут. Дважды я выступала в Парижской Олимпии, имея очень хорошую прессу. 47 дней в 65-м году с Московским мюзик-холлом. И в 69-м году хозяйкой Ленинградского мюзик-холла. То есть я, как, знаете, как на арене цирка, с первого до последнего номера я была на сцене, объявляла все номера программы, комментировала их на французском, естественно, и заключала программу 5 песнями. И был, как сейчас говорят, проект господина Кокатрикса пригласить меня с программой лучших песен советских на французском языке в Олимпию на сольную свою программу. Но, увы, Господь Бог распорядился иначе, он ушел в мир иной. И так моя карьера кончилась. За рекордные тиражи моих пластинок на фирме «Мелодия» Муслим Магомаев и я, мы были 2 рекордсменами. Это был 71-й год. Мы были приглашены для участия на международной ярмарке грампластиночных фирм в Каннах. И вот там вручили нам, ему и мне, нефритовые диски. Но нефритовые забрала себе «Мелодия». Я так подозреваю, что их распилили, и все носят камушки какие-нибудь из нефрита. Потому что я пыталась добиться, чтобы мне все-таки его для памяти, для архивов отдали, но концов я не нашла. Так что это в Каннах произошло, а не «Мелодия» вручила. Это мы для «Мелодии», Магомаев и я завоевали.
Вопрос. А не было поползновений, там, может быть, не физических, хотя бы душевных, при всем этом перестать быть советской певицей, а начать петь с русским акцентом во Франции или вообще без акцента в Польше, ну, значит, всемирно, да?
Отвечаю я всегда коротко, что все уезжают, а я приехала. И я не жалею, потому что моя жизнь ни во Франции, ни в Польше не была услана розами. Я жила в бедноте, и даже в послевоенной Польше был голод, и меня готовили в портнихи и в жены шахтеров. И я чудом себя сама определила в педагогический лицей, за что я, конечно, было негодование со стороны отчима, но тем не менее, как это, у меня такая целеустремленность, все получилось хорошо. Окончив педагогический лицей с круглой отличницей, я вот прошла 3 конкурса отборочные и уехала от отчима. И для меня этот отъезд был счастьем. Я убежала от того, что в моей жизни было сплошным унижением, сплошным горем. И в Советском Союзе я впервые почувствовала себя богатой. Я получала стипендию, я могла досыта есть. Я не хотела быть артисткой. Пела я с самого маленького, самых маленьких лет, потому что мама, когда бывало очень грустно, брала мандолину и пела песни. И говорила: «Доченька, пой со мной». Мы ходили в костел. Там все прихожане поют в сопровождении органа. Я пела, и мой голос выделялся среди голосов других прихожан. И поэтому пение для меня было таким же естественным, как для птиц. Пение, понимаете, как шум моря, и все. Это было естественно. Я не представляла, что я стану артисткой когда-нибудь в жизни. И самое смешное, однажды попалась мне книжка какой-то эмигрантки. Значит, она написала, что, значит, вот такая вот тут заезжая звезда. Только сумасшедшие совки могли ее признать. Я приехала сюда честно учиться быть психологом, приехать в Польшу обратно, преподавать психологию в среднем учебном заведении, любить детей, любить людей, потому что это во мне заложено. Меня никто не любил, и мне всегда хотелось любить кого-то. Вот. И так получилось, что мне обвиняли за этот акцент. Я не играла в него. Я ходила, занималась в логопедическом кабинете на филологическом, чтобы заткнуть рот всем тем, кто приставали ко мне в прессе. Мне же запрещали записывать песни на радио. Но если я тебя придумала, стань таким, как я хочу. Ну, конечно, это никому не нравилось. Так я научилась говорить более-менее, слышите, почти по-русски. Мне было больно. И поэтому, куда мне еще уезжать? Трижды начинала я жизнь сначала. И во Франции я не знала польского. Во Франции я ее начала. Пошла в школу, будучи совершенно не готовой к жизни, потому что я была одинокой. Меня там, ну, некому было мной заниматься. Было очень трудно. И тем не менее, из двоечницы в первом классе, в третьем я стала уже круглой пятерочницей. Не потому, что я зубрила. В общем, по-видимому, от Господа Бога мозги есть. Но которыми я еще не очень хорошо, которыми я, может быть, не совсем хорошо пользуюсь. Я их должна тренировать постоянно. Когда поешь песни, это не тренировка для мозгов. Вот. Дальше приехала в Польшу, не зная польского, пришлось его учить. Опять я двоечница в третьем классе. А к пятому я уже круглая отличница. Я поступаю в педагогический, заканчиваю круглой отличницей. Причем чудом, я не жулик, но как-то получалось, что я попадала именно на уроки. Тогда я часто мотала уроки, когда я знала что-то. Ну, а когда не знала, я не являлась в школу. Вот так. Нечестная я отличница круглая. Ну, а в университете уже тут пришлось зубрить. Капитал Маркса со словарем по ночам политэкономию преподавали. Вот. И представляете, как это было? Трижды начинать жизнь. И зачем же мне уезжать куда-то еще заново начинать жизнь? Нет, у меня все хорошо сейчас. И дай Бог, чтобы у каждого так сложилась жизнь. Есть дочь, есть внуки, есть муж любимый, который, мне так кажется, он сейчас меня слышит, что он меня тоже любит, иначе бы мы не выдержали друг друга аж 5 лет. И я хочу только одно сказать, что я хочу, чтобы все люди жили хорошо. И тогда и я буду жить лучше. А сейчас трудно. А пока людям тяжело, а я это очень чувствую, мне тоже немножко трудно, но бежать я никуда не убегу. Никогда.
Я напоминаю, что на волнах радио «Свобода» еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». И сегодня в гостях у московской студии Эдита Пьеха.
Надежда – мой компас земной, а удача – награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелась.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В московской студии звезда советской эстрады Эдита Пьеха. Семейные истории и легенды. Шахтерский поселок на севере Франции. Польское отрочество. Переезд в Советский Союз. Признание и препоны. Эдита Пьеха отвечает на вопросы журналистов. Подготовила и ведет передачу из московской студии Марина Тимашева. Впервые в эфире 14 февраля 1999 года.
На волнах «Радио Свобода» еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает на вопросы журналистов. Сегодня в гостях у московской студии «Радио Свобода» знаменитая певица Эдита Пьеха. В московской студии «Радио Свобода» с ней беседую я, Марина Тимашева, музыкальный обозреватель газеты «Известия» Алексей Мунипов и корреспондент агентства «Bloomberg» Владимир Тодрис.
Вы живете здесь 43 года. Вот я не хочу произносить страшного длинного слова «самоидентификация», да? Я спрашиваю просто, кем вы себя чувствуете? Я знаю, что вы говорите по-польски.
Я чувствую себя просто человеком. И считаю, что я хороший человек. А я считаю, что национальности нет. Есть просто хорошие и плохие люди.
Вопрос Алексея Мунипова, обозревателя газеты «Известия».
Скажите, Эдита Станиславовна, а насколько вы склонны к экспериментам? Потому что многие ваши коллеги сейчас экспериментируют, записывают с молодыми музыкантами какие-то вещи. Это у всех на слуху, там, когда Кобзон записывается с диджеем Грувом, Хиль записывается с питерской группой Припинаки, Лещенко записал и снял клип с Мегаполисом. Вот. Не было ли у вас таких предложений? Слышали ли вы прежде всего эти вещи, про которые я говорю?
Я не экспериментатор, и мне кажется, что это похоже на пластическую операцию. Может быть, они искусственно хотят себя омолодить. Я должна быть верной себе, и у меня есть свой стиль, который публика приняла, свой жанр. Благодаря этому у меня есть публика по сей день своя. Пусть она уже, конечно, но тем не менее пополняется ряды молодежи тоже. И как я говорю, что я есть, какая есть, потому что другой я не хочу быть, и меняться я тоже не хочу. Я никогда не была модной певицей, и зачем мне эксперименты? Экспериментировать можно, когда у тебя еще нет твоего лица, когда тебя еще не знают, пробовать себя. А зачем я буду пробовать? От добра добра не ищут. Да, мода – это недолговечное понятие. Стиль – это другое дело. И даже Станиславский сказал, что мода – это отсутствие вкуса. И поэтому экспериментировать мне, стараться быть более модной – зачем?
Ваши коллеги наверняка опасаются того, что публика стареет вместе с вами, и что нового нет.
Вместе родились, вместе умрем.
Вопрос корреспондента агентства «Bloomberg» Владимира Тодороса.
Существует такая тенденция, когда молодые исполнители берут песни из репертуара 60-х, 70-х, делают их как-то по-своему. Во-первых, как вы относитесь к тому, что? А во-вторых, как вы думаете, почему песни из вашего репертуара не постигают такой
судьбы? Анжелика Варум, «Соседа» поет вовсю. Что вы? Мне кажется, что я лучше спела это. У них другое мироощущение. Понимаете, надо было жить во времена коммунальных квартир, чтобы петь про соседа, который все время на трубе всем мешал жить. Понимаете, в чем разница мироощущения?
Анжелики Варум и вашего, извините за параллель.
Ну так мне надо быть Анжеликой Варум для того, чтобы сказать, как она ощущает мир. Я знаю, как я его ощущала, что было очень, если это было очень весело, так это было искренне весело. Если это было грустно, так это было грустно до слез. А сейчас, наверное, нет у них такой грусти, от которой они аж так плачут, как мы плакали. И, может, если они веселятся, может, это веселье, может, напускное, я не знаю. Не берусь судить о том, чего не знаю.
Эдита Станиславовна, а каков вообще всегда был принцип формирования вашего репертуара?
Самым престижным было в советское время, если кто-то из композиторов доверял, предположим, Пьехе, так скажем, солистке ансамбля «Дружба», первое исполнение песни. Считалось, что тебя признают композиторы. И я очень благодарна Оскару Борисовичу Фельдсману, который доверил мне, но не менее 20 песен исполнить. Кстати, вот 20 числа у Оскара Борисовича юбилей, 70 лет, и я участвую тоже в этом юбилее. И Фраткин, Флирковский. Благодаря песне Флирковского на стихи Роберта Рождественского «Если я тебя приду», думала, станет таким, как я хочу, я прорвала блокаду против моего акцента, против Пьехи, потому что Кабалевский Дмитрий написал, что родилась певица, которая именно со своим мироощущением. Написал Соловьев Седой в журнале «Кругозор», что она не похожа ни на кого, она никому не подражает, поверьте, что я уже в этом разбираюсь очень хорошо. И она поет так, как она это чувствует и как она хочет, и не надо ей мешать. Броневицкий и Пьеха прорубили окно в европейскую эстраду. Сейчас очень легко всем звездам. Я была очень хорошо одетая. Это началось где-то с середины 60-х. Но я была голь на выдумку хитра. Я познакомилась с Зайцевым, и не имея денег, мы придумывали туалеты, наряды, от которых публика просто раскрывала глаза и ахала, но это было именно голь на выдумку хитра. Не из Парижа наряды, а мне приписывали, что это так. Понимаете, если бы у меня были эти деньги, которые сейчас у наших звезд, извините, я была бы Марлен Дитрих. Тогда я пела свои песни, потому что мне их доверяли. И считалось страшно обидно, когда вдруг композитор эту же песню отдавал кому-то другому. Но я могу считать, что мне удалось одержать победу одну большую. Значит, «Огромное небо» Оскар Борисович Фельдсман отдал всем мужчинам, кто только пел. И Гуляев, и Магомаев, и Кобзон. Но я не знаю, все, по-моему, пели. Я единственная была женщина, которая эту песню пела. И в результате «Огромное небо» осталось живым, благодаря мне, то есть только в моем исполнении. Никто из них уже не поет эту песню. И трактовка этой песни родилась в моем сердце. И, то есть аранжировку уже сделал Броневицкий так, как я это чувствовала. И самый большой комплимент был со стороны одного из известных музыковедов, я забыла его фамилию, он написал, что самое мужское исполнение песни «Огромное небо» — это Эдита Пьеха. Вот. В дальнейшем, когда уже появились молодые композиторы, я стала сама придумывать темы для песен, работать с поэтами, которые писали стихи, и таким образом рождались для меня, появлялись песни. Песни я выбираю не разумом, вообще я без головы. Мне голова отстает на 3 дня от меня. Вот сердцем живу, что же поделать, трудно. Но благодаря этому я, ну, в общем, если я спела за свою жизнь, может быть, 500 песен, из них, предположим, 300 безошибочно я выбрала. Ну, пусть такое сравнение, но это не конкретно. Всегда с сердцем, и если мне композитор приносил песню, предлагал песню, я, слушая ее, у меня мурашки, значит, это правильное, это моя песня. Ни одной не спела песни по заказу там, партийной или там гражданской. Если это были песни, связанные, как называли их, гражданские, так это были песни-баллады, песни, пришедшие из жизни. Понимаете, баллада о хлебе, баллада о летчиках, баллада о Вьетнаме, баллада там, о матерях. Вот, ну, в общем, это было все не заказное. Это было все пришедшее из жизни, все настоящие, потому что артист не должен лгать, артист не должен приспосабливаться, он должен быть честным.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную воскресную программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает на вопросы журналистов. И сегодня в московской студии с замечательной российской певицей Эдитой Пьехой разговаривает музыкальный обозреватель газеты «Известия» Алексей Мунипов, я, Марина Тимашева, и корреспондент агентства Bloomberg Владимир Тодрес.
Знаете, дело в том, что, тем не менее, вне зависимости от вашей воли, антифашистский конкурс, ваша поездка в Афганистан в 1978 году, накануне, за 2 года накануне 80-го, многими рассматривались как пропаганда. А вам не было тяжело от того, что, помимо вашей воли, вы попадаете в этот поток?
Вы знаете, нет. Я не ездила заниматься пропагандой. Я ездила, я понимала, что там наши ребята, что там солдатики, что там много было и нечестных тоже офицеров. Понимаете, что они шли на смерть. Понимаете, это была нечестная война. И я считала, меня спрашивали, ты не боишься? Ты же можешь погибнуть. Я говорю, а они? И я ездила туда с песнями. Не для того, чтобы пропагандировать что-то. Я просто ездила, как Шульженко в блокадном Ленинграде, к солдатам перед боем. Просто их, ну, как сказать, уверенность какую-то им придать, что они нужны, и веру вселить в них. потому что это очень трудно. Я привозила с собой из Афганистана вот такие мешки записок для к родным с телефонами. Я садилась на телефон и иногда 3-4 дня обзванивала всю страну, весь Советский Союз и всем передавала привет, и там, что я вернусь обязательно. И самое страшное было 88-й год, третья моя поездка, когда уже вывод войск был. Прикрывали этот вывод войск десантники. Вот такие ребята по 1,90 м, по 2 метра. Вот среди них много почему-то, не знаю, только белорусы почему высокие, не знаю, но много белорусов было. И они, вот эти детины, огромные парни, плача, говорят, напишите что-нибудь на счастье, а вдруг выживем, нам же в спину будут стрелять. Понимаете, я каждый день после каждого концерта, вот посмотрите, я сейчас говорю, видите, какие мурашки, я плакала. Мне было так обидно за то, что такая несправедливость на земле проходит, потому что я была свидетелем многих смертей, будучи ребенком. Нас же бомбили фашисты, север Франции особенно. И поэтому я там чувствовала себя нужным человеком, а о пропаганде речи не могло быть.
Эдита Станиславовна, а вот поскольку вы помните свое детство, и вы все-таки помните, что такое шахтеры, что есть эта жизнь, вот как вы сейчас реагируете на эти бесконечные ужасающие сводки о трагедиях и катастрофах в шахтах, когда гибнут люди из-за каких-то технических чудовищных неполадок, когда им не выплачивают, и семьи не получают никакой возможности добыть себе деньги на еду, когда они приходят в Москву и вынуждены месяцами сидеть здесь. Вы вспоминаете какие-то картинки из вашей жизни, той детской, они...
Да. Вы знаете, шахтеры гибли всегда, потому что это такая работа. Это очень большой риск. Там под землей нельзя высчитать, где газ взорвется, где обвал произойдет. И поэтому с детства я знаю, что такое происходило, и сколько я была свидетелем. И в Польше в послевоенные тоже были обвалы, когда женщины стояли, спасатели откопают или не откопают. Вот. Забастовок там не было. Это были другие времена. Потому что люди были настолько закаленные горем, бедностью, что им было не до забастовок. И мой отчим говорил, пока у меня есть руки здоровые, я буду работать. А забастовать, против кого-то выступать, зачем? Но другое дело, что, понимаете, хозяева шахты во Франции выплачивали зарплату. Мой папа, отработав 20 лет на шахте, уйдя в мир иной, в 37 лет, заработал для меня, для сироты, пенсию, которую мне выплачивали профсоюзы вот, шахтеров до 20-летнего возраста, до 18-летнего возраста. Это была война, это 44-й год, Франция, шахтеры. Там это было уже все позади, там не было забастовок. Там были сильнейшие профсоюзы, которые стояли в защиту тех людей, которые каждый день шли на смерть. А то, что здесь происходит, это просто большое недоразумение. Это просто на грани, знаете, первобытного общества. Причем это потому, что, мне кажется, рыба портится с головы.
Вопрос музыкальному обозревателю газеты «Известия» Алексею Мунипову.
Для стороннего наблюдателя, если раньше вы были представителем действительно европейского отношения к музыке такого, да, нового отношения, западного отношения.
Никогда.
Ну, все-таки.
Никогда. Да вы что? То, что я пела по-французски и по-польски, то, что признак, что я представитель западного, нет.
Ну, это было новое что-то.
Я пела советские песни. Сначала я пела французские, очень старые французские песни, польские народные песни, французские народные песни. Только потому, что я пела на этих языках, это совсем еще не значит, что я музыкально имела отношение к тем,
нет,
к той культуре,
но
музыкальной.
Фактически, это было новое все-таки что-то. Вы
выглядели по-другому. Новое, потому что иностранка.
Конечно.
Только
конечно.
И лишь. Никогда... То есть это ошибочно. Это от необразованности музыковедов происходило. Никогда я не была представительницей западной культуры, хотя мне приписывали, что я пропагандирую западную идеологию. То, что я пела по-польски, что я пела по-французски, вот даже по-немецки, танго, Париж, танго, там я пела, совсем не значит, что я пропагандировала. Просто я пела известные песни, я была как будто бы полпредом тех исполнителей, которые мне нравились. Мне нравится Марыла Радович. Я пела песни из репертуара ее, потому что она тогда еще к нам редко приезжала. И я ее репертуар здесь пропагандировала и облегчила ей ее потом уже успех у публики. Вот, когда я пела песни из репертуара Мирей Матье, вот этот парижское танго, но это я не потому, чтобы там у Мирей Матье легче путь был. У нее там ее, как же его звали, импресарио известнейший, вот он все подготовил, чтобы она здесь. Но я пела песни просто, я не пропагандировала ту идеологию, пела то, что мне нравилось. И в основном уже, когда мой акцент исчез, я пела песни, которые так назывались советские, но такого жанра не существует в музыке, советская песня. Есть просто шансон, есть песня. Ну, почему-то в Советском Союзе все иначе называется, чем в мире.
Если хотят, например, сказать про современный шоу-бизнес, да, про новое модное
я
слово.
Я не шоу-бизнес.
Вот, и противопоставить его той советской песне, вот которой там, ну, много же пишут про то, что там пичкали советской эстрадой, пичкали этими песнями протеста. В общем, это те статьи, которые ну, у всех были на глазах, так или иначе, когда стало можно об этом писать. Да?
Можно я перебью?
Да.
Дело в том, что никак не относится ко мне слово, что я пропагандировала там советские, вот так называемые песни, там, которые являлись там, как сказать, воспеванием строя и так далее. Для меня я была прежде всего гражданином искусства. И пела то, что я уже отвечала, то, что волновало мое сердце. То, что я чувствовала, я пела для каждого из тех, кто приходили на концерт, лично, отдельно и для всех вместе. И все это нас объединяло, именно как искусство. Понимаете, я пела песни на стихи Марины Цветаевой, которая была запрещенной. Ее не печатали в это время. «Горечь, мой милый, что тебе я сделала». Я пела песни на стихи Ахмата. Понимаете, я пела песни на стихи Вознесенского, я пела песни на стихи Глеба Горбовского. То есть это была поэзия, рождественский Роберт, понимаете? Я не пропагандировала ничего, просто чисто человечески возносилась над миром для того, чтобы согреть людей. Это вот это миссия моего пребывания в искусстве. И советской эстрады никогда не было. Просто было искусство песенное, которые так захотелось назвать, потому что страна, держава великая, все многое по заказу делалось. Кого не надо, кто был неугоден, того уничтожали. Шульженко травили почти полжизни. Она была неугодная, тоже ходила в кабацких певицах и так далее, и так далее. Но вы же не назовете, что это не явление. Понимаете, я, если артист интересен публике, извините, 42 года в этом году будет, это же не сделаешь, и этого не купишь. Поэтому нападок на меня нет. И пусть, если про меня не знают, что писать, это потому что жанр музыковедов сейчас, жанр музыкальной критики исчез. Сейчас только существует жанр интервью. И это, к сожалению, великому. Понимаете, когда у меня была неприятность, что мне не присвоили звание народной СССР к 30-летию, я приехала именно в 88 году в Москву с программой, она называлась «Моим друзьям». Друзьям. Программа была очень хорошая, отшлифованная, подобрана, продумана. Я ее 3 месяца над ней пыхтела с утра до ночи, репетиции были. И очень хороший музыковед Нина Петровна Завадская, она работала в журнале «Музыкальная жизнь», она написала: «Пьеха выигрывает бой», потому что действительно программа была, ну, стоила внимания. Это был музыковед, причем она славилась тем, что она не стеснялась замечаний сделать, если что-то не нравилось. И поэтому я была артисткой, которую оценивали музыкальные критики, театроведы, если можно так сказать, с музыкальным образованием, и публика. И поэтому то, что пишут сейчас, то, что на меня, может, не обращают внимания. Вот вчера был музыкальный ринг, там была Наташа Королёва. После этого, значит, пресс-конференция. Журналисты где-то вашего возраста, молодежь, они ее спрашивают: вы там в «Плейбое» снимались, там, будете ли вы продолжать, вы любите там голые сниматься или там любите... То есть такие вопросы. Я так сидела. Потом, значит, я спросила, там, Садчиков вел эту пресс-конференцию, я говорю: Можно я покину, потому что мне нужно на самолет готовиться к мужу улетать. Ну, я, конечно, сказала неправду, я хотела просто выспаться, потому что мне 3 дня довелось в поездах, там, но неважно. И мне задали один единственный вопрос. Скажите, пожалуйста, что же они меня спросили, что такое про нового мужа или что-то такое? И все, я говорю, а больше вопросов нет? Еще какой-то вопрос был, не могу еще даже вспомнить, потому что была очень уставшая. И я говорю, я просто понимаю, что когда я уже была известной певицей, вы еще не родились, поэтому вам спросить меня нечего. И поэтому им написать обо мне нечего. А я есть, пока есть моя публика.
У меня осталось невероятное количество вопросов к Эдите Станиславовне, но, к сожалению, у нас не осталось времени в эфире. Я надеюсь, что мы просто встретимся еще раз. И по традиции нашей программы я очень прошу моих коллег-журналистов высказать свою точку зрения, свое мнение о сегодняшней беседе о нашей гости.
Я думаю, что все заметили, и слушатели, и мы здесь присутствующие, что ответы Эдиты Станиславовны иногда были противоречивы, наверное, потому что, несмотря на все жизненные обстоятельства и в жизни, и в искусстве, Эдита Станиславовна пытается, и у нее это получается, оставаться собой, но, говоря вообще и видя в Эдите Пьехе это окно, прорубленное из советской музыки в европейскую музыку, я бы сказал, что вот противоречивый характер ваших ответов отражает противоречивый характер процесса того, как открывалась и открывалась ли вообще советская музыка в западной культуре.
Алексей Мунипов.
Но мне кажется, что тут редкий случай, когда интервьюеры, да, заслушиваются гости и забывают свои собственные вопросы. Но это, в общем, о многом говорит.
Я Шахерезада.
Это действительно так. Я просто должна сказать, что я смотрю на вас, я не могу пожелать женщинам всем родиться или рождаться такими красивыми, какова вы, потому что это подарок природы, Бога, кто во что верит. Но пожелать всем людям такого чувства собственного достоинства, такой прямой спины, таких глаз человеческих, я бы, честно говоря, хотела. Хотела бы все это видеть в своей жизни как можно чаще.
Спасибо. А вообще-то я не противоречивый человек, и, может быть, я просто в силу эмоциональности иногда меня заносит из стороны в сторону и теряю иногда, может, мысль. Я очень целеустремленно и знаю, что я говорю. Я очень твердо стою на своих позициях.
На волнах радио «Свобода» вы слушали еженедельную воскресную программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В гостях у московской студии радио «Свобода» была народная артистка, певица Эдита Пьеха. С ней беседовали музыкальный обозреватель газеты «Известия» Алексей Мунипов и корреспондент агентства «Bloomberg» Владимир Тодрис. Вела программу Марина Тимашева. Координатор программы Елена Вишневская.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
–
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».